«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:08 московское время. Мы снова в эфире. У нас на прямой связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Саш, доброе утро. Уже вот знаете, к вам, как человеку, пользующемуся терминами биржевиков, это же ваш термин, уже слушатели его знают, по экрану хлещет кровище, когда показатели всех биржевых торгов красные. Да? И вот Леонид из Тюменской области в 9:05 прямо написал: «Хорошо, что Лосева пригласили, хоть пояснит, откуда столько крови и куда она хлещет». Так что там, Саша, на биржевых мониторах?
То есть мы на самом деле увидели сейчас на фьючерсном рынке, на нефтяном рынке даже не игру спекулянтов, даже не биржевую игру, а типичную игру в покер, такой техасский холдем. Уолл-стрит думал, что у них стрит, что у них хороший расклад, а оказалось, что там фулл-хаус, что девать некуда. Ну вот такие вот аналогии. Итак, смотрите, что получилось. Для того, чтобы торговать нефтью, вам не нужно быть нефтяником. Так устроен этот мир, к сожалению или к счастью, не знаю уж для кого. И чтобы купить нефть или продать нефть, вам не нужно иметь ни хранилищ, ни буровых, ничего. Вам нужно иметь некоторый запас денег, чтобы внести гарантийный взнос брокеру и открыть позицию. Либо на покупку нефти, либо на продажу. Вы покупаете нефть, которую вам некуда девать, вы продаете нефть, которую у вас нет, но вы продаете не нефть, вы продаете контракты фьючерсные. С расчетами в мае, в июне, там, и так далее, до декабря. Может быть и больше. И вот чем отличается торговля нефтью на американской бирже NYMEX от торговли сортом Brent на британской бирже ICE, International Crude Exchange. Тем, что в Америке нефть нужно поставить в терминал в Кушинге. Это штат Оклахома, недалеко от Техаса. Но получилось так, что из-за переизбытка нефти, из-за того, что все солнцевики плюс потоки из Канады, все гонят нефть туда, вот этот Кушинг, там, где переработчики, так, главный хаб. И в основном хранилища заполнены, хотя не настолько, как они были заполнены в 2017 году. Ну, то есть сейчас и у них еще есть резервы. Но для биржевой торговли у них выделяются отдельные резервы, отдельные хранилища, чтобы вот биржевые спекуляции они не создавали проблем для реального сектора, для настоящих переработчиков. И вот оказалось, что несколько фондов, которые играли на понижение, казалось бы, очень классно, когда вы продавили нефть, понятно почему, потому что производство не сокращалось, а потребление сократилось сильно. Потребление сократилось в апреле на 29 миллионов баррелей в сутки, это огромный объем. И страны ОПЕК+, которые договорились о сокращении на 10 миллионов баррелей, конечно, не смогли этой договоренностью убрать переизбыток нефти. Шла игра на понижение. Если у вас контракты истекают, их надо продать и купить новые, там, переложить ваши обязательства в следующий месяц, в июнь, допустим, или в август, там, и так далее, неважно. И получилось так, что цена майских фьючерсов упала, а июньские еще были высокие. Что делает нормальный спекулянт? Он продает июньские, откупает майские. Все, он думал, что он заработал. Но выясняется, что таких умных оказалось на 150 миллионов баррелей, которые нужно было поставить в хранилище, которое заполнено. Представьте себе, 150 миллионов баррелей – это огромный объем. И девать его некуда, и хранилище принять не могут. Если не исполнить обязательства, то финансовые потери будут гораздо больше. Биржа так просто не отпустит. В результате мы видели то, что мы видели. Для того, чтобы урегулировать свои обязательства, крупнейший американский фонд USO, это такой нефтяной, по сути, американская нефть, да, United States Oil фонд, объемом 3 миллиарда долларов паев, ему пришлось очень несладко, но не только ему. пришлось за минус 37 долларов закрывать эти позиции. А имело ли это отношение к реальной нефти? Да, к сожалению, это повлияло и на реальную нефть. Дело в том, что следующий контракт, июньский, те брокеры и сама биржа поняли, что то же самое может произойти и в июне, и увеличили требования к обеспечению вот этих вот спекулятивных позиций. Спекулянты, которые не смогли обеспечить эти позиции, добавили денег на обеспечение, были вынуждены продавать. Таким образом, продажи июньских фьючерсов вот в тот день, вот, среда, составила еще на 110 миллионов баррелей. Соответственно, и июньские фьючерсы упали. Что это означает для реального сектора Америки? Это означает катастрофу для сланцевиков. Для крупных компаний они переживут этот период нормально, а вот для сланцевиков катастрофа. Дело в том, что большая часть сланцевых месторождений, они уже первые вот эти вот поля, которые были достаточно большие запасы, хорошо извлекаемые, они уже их исчерпали. Да, вот сейчас добыча будет постепенно переходить на площади второго уровня, где рентабельность 60-70 долларов за баррель. Соответственно, никто это, конечно, добывать не будет. И таким образом вот эта вот спекулятивная игра, она вышибает просто американскую сланцевую промышленность очень быстро. И до начала года где-то объем добычи нефти в Соединенных Штатах было 13 миллионов баррелей в сутки, примерно. Сейчас уже прогнозируется, что, наверное, к концу года он может остаться всего лишь 5 миллионов баррелей. Представляете, какое сокращение. И то, что ОПЕК плюс вот на этой сделке договорился о сократить производство на 10 миллионов баррелей в сутки, это на самом деле сокращение мировое будет гораздо больше. Оно будет примерно на 20 миллионов баррелей. И уже многие аналитики считают, что к концу года нефть начнет расти, потому что мы можем столкнуться с дефицитом нефти. То есть, представляете, вот как быстро...
Но это, Саша, это будет уже совсем другая история, как говорилось тоже в одном советском фильме. Это будет совсем другая история. Вот до этого тоже же интересный момент. И я хотел вас спросить. По вашему ощущению, мы подошли к границе того процесса, который называется инфляция или гиперинфляция. Потому что, смотрите, ну да, США печатала деньги, но абсорбировались деньги во внешнем контуре. Они ими платили за то, что поставлялось в Соединенные Штаты. Ну, большие поставки по нефти со стороны Саудовской Аравии прежде всего. Большие поставки со стороны Китая и платежи за них. Ну вот смотрите, и поставки нефти, они должны будут сейчас что-то с ними делать, с саудовскими, убирать их как-то. Разрушится торговля с Китаем, и Трамп уже говорит, что все-таки надо, наверное, сделку с Китаем хоронить и принимать более жесткие меры по отношению к торговым балансам. А деньги продолжают печатать больше и больше в каких-то уже совершенно немыслимых количествах. Ваши ощущения, где граница гиперинфляции?
Я думаю, что пока они дыры не заполнят, вот эти вот, которые у них образовались, гиперинфляция не пойдет. Здесь такой же самый вариант, как в 2008 году, когда настолько гигантская дыра была в финансовом секторе Соединенных Штатов, что ее заполняли эмиссии в течение трех лет, прежде чем пришло, ну, первые шаги инфляции. Сейчас все будет быстрее. Сейчас у Соединенных Штатов есть только один инвестор в американские эти казначейские облигации. Это сам ФРС. Сама ФРС. Федеральная резервная система. И вот печатать деньги, конечно, можно долго. Маскировать это под бюджетные расходы можно долго. Вот Конгресс США вчера еще раз одобрил дополнительные 500 миллиардов пакет. Но о рисках инфляции уже не говорит там только ленивый. Да, и что с этим делать, знаете, начал я тоже смотреть, что пишет аналитический центр США. И вот моя гипотеза о том, что они постараются придумать план Маршалла 2, скорее всего, подтверждается. То есть им нужно будет потом все эти лишние доллары, всю эту инфляцию вылить вовне. И для этого они заявили, что миру грозит голод, миру угрожает продовольственная безопасность. То есть вот этот вот COVID-19 вызовет серьезные проблемы во всем мире, особенно в тропических странах, где сейчас как раз сезон, где необходимо начать посевную, потому что апрель-май – это начало основного сезона. Но у предприятий нет ни техники, ни денег, ни семян, ни удобрений. Там, и миграционные потоки ограничивают рабочую силу. И вот миру угрожает голод, надо что-то делать, и мы им поможем. Вот куда они собираются сбрасывать свои лишние триллионы долларов напечатанных, необеспеченных. Точно так же, как они сделали это в 1947 году, начав план Маршалла, когда вся эта денежная миссия военная отправлена была в Европу. И Европа этими фантиками потом платила за американские товары. Но я боюсь, что это не реализуется, потому что для реализации вот этого сценария необходимо, чтобы у них самих все было нормально. А у них сейчас, вот тоже, поскольку я смотрю новости с биржевых фронтов, у них по мясу и по продовольствию на товарных биржах все очень тревожно. Из-за коронавируса, из-за проблем, с которыми сталкивается сама американская экономика и американские фермерские хозяйства, у них возможно, что дефицит мяса будет на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть там тоже сокращается производство. Вообще, то, что происходит в мире из-за этого карантина, ну, как-то необычного, неожиданного и очень мощного падения всей экономики, вот это реально повлияет на весь, на внешнюю политику, на внутреннюю политику, вообще на всю геоэкономику на протяжении следующих нескольких лет. Нам еще только предстоит понять, насколько сильно мир пострадал, насколько сильно изменится он в своей политике.
Да, но я бы здесь поборолся за чистоту языка и за ясность терминов, что называется, и ясность позиции. Вот, мир пострадал не из-за коронавируса. Вот, мир пострадал и заплатит очень высокую цену за всю ту систему, которую строили 40 лет, начиная с Рональда Рейгана, как систему, которая должна была, с одной стороны, похоронить Советский Союз, с другой стороны, должна была установить американское господство. Поэтому мир пострадает в результате установленной вот этой самой системы американского господства, отнюдь не из-за коронавируса, да, потому что, ну, понимаете, можно было бы, конечно, все списать на агентство Фенни Мэй и Фредди Мак или какие-нибудь банки, которые бы в какой-то момент рухнули, но коронавирус гораздо лучше, на него можно списать гораздо больше, чем на какие-нибудь конкретные финансовые или хозяйственные институты, вот, поэтому страдать мы будем, конечно, не от коронавируса. Коронавирус всего лишь повод и даже не причина. Вот. Я тоже считаю, что, конечно, слить инфляцию вовне им не удастся. Вот. Все эти вопли про продовольственную безопасность, план Маршалла 2, это то же самое, что Трамп рассказал про то, что полетим к Луне и в лунное освоение будем сливать инфляцию, это все, с моей точки зрения, бессмыслица. Они невероятно далеки, до сих пор невероятно далеки от постановки реальных проблем и поиска реальных решений. Вот. И, конечно, в первую очередь им самим и цивилизованному человечеству вот это будет, на мой взгляд, дорого стоить. Достанется всем, в том числе и нам. Вот, и здесь будет очень важно, конечно же, собраться и быть готовыми и действовать очень определенно и четко во всей той ситуации, которая сейчас начинает разворачиваться.
Ну вот я вижу вообще глобальное противоречие в действиях Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, они хотят оставить все как при бабушке, долларовую систему, долларовые долги, гегемония доллара. С другой стороны, они рушат вот эту вот систему, на которой все это было основано на второй части, на товарных потоках. То есть, если они объявляют холодную войну Китаю, если они выходят из сделки, если они занимаются жестким протекционизмом, пытаются решить свои проблемы за счет остального мира, то вот это противоречие, когда с одной стороны они будут миру давать доллары, а с другой стороны миру эти доллары будут уже не нужны для своей торговли, они будут, страны, партнеры США будут ориентироваться теперь уже друг на друга, там, Китай на Европу, Европа на нас и так далее, и торговать не за доллар. Вот то, что произойдет дальше, чревато уже реальными конфликтами. Потому что, то есть, я не знаю, как Соединенные Штаты будут выходить из этой ситуации, не задействуя вооруженные силы. А там ястребы хватает, там они уже активизировались, видимо, тоже карантин на мозги давит, и им хочется показать, насколько они крутые.
Ну, это очень важный фактор ситуации, Саша. Вот. Потому что, в принципе, конечно, коронавирус давал шанс такому, я бы сказал, травоядному развитию ситуации. Но вот пришел подлый коронавирус, все уничтожил, он виновен. Давайте думать, как будем выбираться из-под обломков рухнувшей американской гегемонии. Был такой шанс, но похоже, что американский гегемон этот шанс принимать не собирается, как тот Паниковский, который нарушил всеобщую конвенцию. Потому что похоже, что они хотят, чтобы был виновный, и это не коронавирус, а Китай, вот, во всем этом. И судя по тому, как по всему фронту, от правительства до частных хозяйственных организаций, потому что в Европе, не только в Америке, значит, собираются там вплоть до конкретных отелей, гостиниц в смысле,
выставлять
подавать иски?
Иски
против Китая за то, что у них вот туристический поток рухнул и гостиница обанкротилась. Вплоть до этого доходит. Ну и, конечно, если они избрали такой путь объявления Китая виновным во всем, то до реальной конфронтации, вплоть до военной, здесь остается полшага, с моей точки зрения.
Ну, там еще у них есть противники. Знаете, вот смотрю доклад на сайте Центра новой американской безопасности о том, что противники прощупывают оборону Америки, пока Америка занята борьбой с пандемией коронавируса. И опять называются четыре страны-изгоя, четыре страны-противника: России, Китай, Иран и Северная Корея. Да, и вот им не, они недовольны то, что наши самолеты сближаются с их кораблями. Они уже недовольны Ираном, что 11 кораблей корпуса стражи Исламской революции приближались к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе и так далее. Сейчас про Корею вспомнят. То есть все по полной. То есть вот ничего не изменилось. Да, мы как бы посидели на карантине, там у них уже мозги закипели от ничего не делания, и понесется все по-старому.
Да, ну, так Нижи Помпео заявил в эфире Fox News, что в результате бездействия Китая было потеряно огромное количество жизней, а теперь возникли большие проблемы для мировой американской экономики. Китай заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере, перед Соединенными Штатами.
Ну, правильно.
Да, ну вот нам тут слушатели пишут, и, может быть, мы должны будем сейчас прерваться, конечно, на новости.
У нас полторы минуты, в 28:30 мы должны прерваться.
Да, ну вот пишут, Вести FM, вали все на Америку, они во всем виноваты, даже рубль сдался без боя. Вот сдался ли рубль, что вообще происходит, это очень интересно, потому что мы можем увидеть, как радикально поменялась ситуация с рублем и валютными курсами, но об этом, я думаю, мы сразу после новостей и рекламы поговорим. Потому что, конечно, предположить, что при формально нулевой цене нефти колебания рубля будут столь незначительными, Но еще несколько месяцев назад никто не мог бы. И вообще это не оценено, что с этим происходит и почему так. Вот я предлагаю с Александром после новостей начать с этой темы сразу.
Средства связи 553320 и +7 903 176 363 для ваших вопросов и для ваших комментариев. Мы сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. 9:34. Московское время. На прямой связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.
Да, вот прежде чем мы с Александром продолжим, так сказать, нашу тему, я хотел бы вот обратиться опять к сообщениям, которые присылают нам слушатели. Вот я Евгения цитировал в предыдущем часе, который подписался, что он из Питера, так сказать, это все определилось. Я, кстати, хотел сказать, что я, конечно же, не распространяю мнение Евгения на всех питерцев и не собираюсь это делать. Это точно совершенно. Но вот какой-то у вас, понимаете, есть все-таки какие-то особенности. Вот Санкт-Петербург, Ленинградская область, опять телефон. Виктор там пишет, очень смелый. Он считает, что такое смелое мнение никак мы не процитируем, мы не знаем, наверное, что с этим делать, растеряемся, испугаемся. Вести, господин Куликов, очень жаль, что вы просто слабак с примесью троцкизма. Я с примесью троцкизма. Прогнозы ваших приглашенных и вас детский лепет лизоблюдов. Где смелость сказать, что все в стране жалкое подобие Запада, что надо все менять кардинально? Вас допускают к эфиру именно по вашему фарисейству. Прошу прощения за ошибки в тексте, некогда править. Ну вот понимаете, это очень показательное сообщение. Вот. Где смелость сказать, что все в стране жалкое подобие Запада? Знаете, Виктор, это не смелость, это дурость. Абсолютная дурость. Тупая, вульгарная, бессмысленная. Потому что у нас в стране не все, как минимум, подобие Запада. И, кстати, элементов, которые остались еще у нас от периода жесткого внешнего управления нами в 90-е годы, становится с каждым днем и месяцем все меньше и меньше. Я, между прочим, сегодняшний эфир начал с того, что наша ближайшая задача – это суверенизация финансовой системы нашей. Ближайшая задача. И я вас уверяю, Виктор, мы эту задачу решим спокойно, без катаклизмов, без крушения, без революции. И это вопрос не смелости, это вопрос ума, Виктор. Понимаете? Быть смелым дураком – это не заслуга. Это не заслуга. А вот быть отважным и умным – это очень хорошее качество. Я специально зачитываю это сообщение, потому что это сообщение воспроизводит очень определенный стереотип. Ах, у нас все, вот все у нас, вот мы все, у нас все как на Западе, все, все, помираем, заворачиваемся в простыни и ползем все на кладбище. О, Евгений проснулся, опять пятиминутка ненависти к слушателям началась. Евгений, это опять же из Санкт-Петербурга, успокойтесь. Для того, чтобы кого-то ненавидеть, это надо еще заслужить. Понимаете? Вы же пишете зачем-то это. Кстати, задайте себе вопрос. Зачем вы это пишете, если так расстраиваетесь, когда я это зачитываю и к этому отношусь? У меня есть к этому отношение, да. У меня есть к этому отношение. И я надеюсь, что у большинства слушателей будет к этому отношение. Вот то же самое, понимаете, по поводу ЦБ. Можно критиковать и разбирать конкретные действия нашего Центрального банка. Я это, кстати, неоднократно делал и делаю. Но я точно могу сказать, что зачистка банковского пространства
и ликвидация отмывочных контор перед кризисом – это безусловная заслуга нашего ЦБ. Вот точно совершенно. Я готов это обсуждать и по этому поводу спорить. Требуют слушатели, Саша, чтобы я вернулся к вам. Возвращаюсь.
Итак, давайте вернемся к рублю, ну и вообще к финансовой системе. Да? Здесь, как в Кавказской пленнице, те, кто нам мешают, те нам и помогут. Да, вот этими санкциями, вот этими ограничениями, вот этим давлением они медленно и верно делают нас более самостоятельными в своей финансовой политике. И вот сегодня, скорее всего, Банк России снизит ставку, чем также поможет нашей экономике. Ну, вернемся к рублю. Вот сейчас 74,91 торгуется рубль на предторговой сессии. Дело в том, что рубль стал уже такой международной валютой, и объемы торгов за пределами России сопоставимы с тем, что торгуется на Московской бирже. И вот я думаю, что мы еще откроемся вот ниже 75. Дело в том, что вот самый распространенный миф на российском валютном рынке состоит в том, что котировки доллар-рубль коррелируют с ценами на нефть. Да, это не так. Это давно уже не так. И вообще, вот, и даже профессиональные экономисты, аналитики, они пребывают в плену целого ряда мифов и рассуждают о какой-то корреляции. Но вот как математик скажу, что рассуждать о корреляции, то есть о статистической взаимосвязи двух или более случайных величин, имеет смысл лишь в том случае, если зависимость линейная. Да, у нас линейной зависимости нет, потому что только 30% российского бюджета идет от цен на нефть, потому что есть бюджетные правила, потому что созданы фонды, тот же самый фонд национального благосостояния, который должен демпфировать эти колебания, потому что на рубль влияет еще и разница в процентных ставках, когда весь мир занялся опять печатанием денег и убил ставки до нуля, ну или почти. Вот в Германии снова десятилетние доходности отрицательные, минус 0,46. В Соединенных Штатах десятилетние казначейские обязательства, доходность 0,58. Да, у нас ставки положительные. Соответственно, сюда идет поток снова спекулянтов. Да? Несмотря на вот эту упавшую нефть, спекулянты понимают причины падения нефти, понимают, что там тоже была спекуляция, а рубль остается рублем. Наш внешний долг очень низкий по сравнению с другими странами. Наша экономика, в принципе, сбалансирована и не так сильно зависит от глобальных цепочек поставок, торговли там и так далее. У нас из-за карантина и самоизоляции снижается торговая активность, соответственно, снижаются потоки импорта, и это также снижает нагрузку на рубль и так далее. Вот мы видим целый набор факторов, которые приводят к тому, что, несмотря на то, что Brent сейчас торгуется на уровне 21,52, ну, небольшой рост по сравнению с вчера, там на 0,89%, рубль вот ниже 75. А дальше, как только мировая экономика будет выходить из карантина и снова появится спрос прежде всего на базовые товары, то есть на товары российского экспорта, то есть это углеводороды, металл, удобрения там, и так далее, энергия, рубль будет укрепляться как раз на потоках вот внешнеторговых. И здесь уже не важно будет, какая нефть, как долго или быстро нефть будет выходить на нормальные значения. Вот поймите это, что рубль нефтяная валюта – это миф. И вот я сейчас открыл в Блумберге интересную такую табличку сравнения всех валют мира с начала вот, роста и падения с начала апреля. Да, рубль на втором месте по росту после индонезийской рупии, они по сути делят там первые места. Индонезийская рупия на 6% выросла, рубль на 5,7%. Худшее – это бразильский реал, там испанская крона, турецкая лира, там минус 4%. То есть мы реально восстанавливаемся гораздо быстрее, чем весь остальной мир, несмотря на то, что из карантина мы пока еще не выходили, но все равно наша промышленность продолжает работать. И вот то, что я вижу в планах нашего правительства, активизация инфраструктурных проектов, активизация строительства, это как раз то, что будет выводить нас быстрее всего из того состояния, куда мы зашли. Вообще уже пора думать о том, как выходить из карантина. То, что в мире действительно возникает проблема с продовольствием, это также плюс для нашей страны, потому что спасибо тем, кто устраивал против нас санкции, наша продовольственная безопасность, которая в большей степени обеспечена, да, и мы уже являемся чистыми экспортерами зерна, делают нас вот в этой ситуации, наверное, одной из тех стран, которые выиграют.
Да, вот слушателям спасибо за ваши благодарности, которые вы пишете. Я их не зачитываю, потому что будут говорить, что это я вот как бы, ну, что-нибудь там специально изображаю. Хороших, осмысленных и добрых соображений всегда больше. И я всегда это говорил о наших слушателях. Вот. А те сообщения, которые я считаю клишированными, бездумными такими провокациями, зачитывал и буду зачитывать. Знаете почему? Потому что это то, что часто выдается за так называемое общественное мнение. Якобы оно такое и есть. Тут вот интересно, в соцсетях, и там мы, Александр, кстати, с вами много обсуждали, я увидел такую подборку, как на всех сайтах городов там одновременно в течение суток появилось огромное количество одинаковых сообщений. Вот. Сварила суп или сварил суп из последних остатков еды. И это все в разрезе там 12-18 часов пошло по
соцсетям, всем, все пошло гулять, да.
Да, всем городским форумам. Вот просто подборка таких однотипных сообщений. Я у себя ее опубликовал в соцсетях, чтобы люди обратили внимание на то, как, что такое так называемое общественное мнение. Вот. Очень важно понимать, откуда оно берется, как оно формируется. И очень точно нужно понимать, как к нему относиться. Да? Вот, когда человек пишет вот так вот, а представляете, в соцсетях появляется, у нас все как на Западе. Мы ничего сами не можем. Но это же буквально неправда. Что-то можем, что-то не можем. Ну, где-то очень хорошими темпами движемся, а где-то тормозим. Вот когда мы начнем разбираться с каждым процессом ровно в таком раскладе, спокойно, да, вот у нас появятся хорошие шансы. Если мы будем орать и визжать, как резаные, у нас шансов никаких не будет. Люди, поймите это. Это очень важно. Да, Саш, вот возвращаясь к стабильности валюты и все-таки на фоне разворачивающегося катаклизма не такие уж большие колебания, а вам не кажется, что это еще связано с тем, что все-таки есть инфляционные ожидания по доллару? Да, что непонятно, насколько доллар начнет сейчас обесцениваться, поэтому еще рубль так сильно не прыгает и не опускается, потому что все ожидают инфляции по доллару.
Да, все верно. Я просто, видимо, неправильно сформулировал еще. Смотрите, когда в Америке есть ожидание инфляции, и инфляция реально там больше 2% уже, а десятилетние ставки 0,5%, соответственно, у них реальная доходность, то есть номинальная минус инфляция, она отрицательная. У нас положительная. Поэтому рубль и иностранные спекулянты, просто закрыв глаза, обратно побежали. Вот весь апрель они сюда бегут. То есть они пережили там приступ паники в марте. И вот сейчас мы видим, что иностранцы спокойно возвращаются. Покупают ОФЗ, участвуют, покупают наши облигации, наши акции и так далее. Потому что рубль реально интересен. И здесь как раз для Центрального банка открываются возможности для снижения ставок, потому что нефиг кормить спекулянтов иностранных, да, надо поднимать свою экономику. Я рассчитываю, что вот сегодня будет ставка снижена, и там на заседании в июне будет снижена. То есть там нужно показать тенденцию тоже. А их инфляция, она нас пока не должна волновать, потому что их инфляция, она, с одной стороны, будет все-таки еще компенсирована дезинфляционными процессами товарными. Все страны, вот тоже вы правильно заметили, ну, несколько эфиров назад, когда рынки будут открываться, начнется демпинг. Те, чьи рынки были закрыты, кто не продавал в Соединенных Штатах, будут продавать им по демпинговым ценам то, что они успели произвести. Да, это снижение цен, соответственно, это немножко сгладит инфляцию на какое-то время и замаскирует вот этот инфляционный процесс, а дальше это рванет просто взрывом. Но это уже будет конец года или начало следующего, когда мы как раз и подойдем вот к этому серьезному кризису, потому что сейчас просто репетиция. И вот как мы тоже правильно говорили, что сейчас, вот поскольку это репетиция, те страны и экономические системы, которые выживут в реалиях, которые покажут, что они эффективны, что у них есть инструменты и политическая воля противостоять кризису, и структура экономики такая, что кризису может противостоять, вот эти страны получат колоссальные преимущества уже в будущем цикле и в будущем раскладе, когда баланс сил принципиально изменится, а он уже, ну, мы видим, как он быстро меняется.
У вас тут еще спрашивают по поводу будущего таких организаций, как ВОЗ, ООН и МВФ. Рамиль интересуется. Можете дать краткий прогноз?
Пока американцы будут бороться за гегемонию, они не откажутся от инструментов влияния, таких как МВФ, Всемирный банк и так далее. Более того, они боятся, что Китай что-то создаст подобное. Поэтому будут поддерживать. И вот как раз проблемы развивающихся стран – это как раз новый шанс повысить роль МВФ, ну, с точки зрения американцев, в мире. А дальше читаете «Исповедь экономического убийцы», да, все эти книги, и понимаете, что будет дальше. Да, еще больше закабаление стран развивающихся.
А ВОЗ?
ВОЗ – это отдельная тема, я думаю, к ней вернуться, потому что все равно, хотим мы этого или нет, но в мире должна быть какая-то организация, которая координирует усилия по здравоохранению, потому что риски медицинские, риски здравоохранения, они настолько сейчас велики, и этот кризис эти все риски обнажил, и обнажил противоречия между странами, поэтому организация останется. Даже если Трамп на какое-то время откажется ее финансировать, все равно им придется вернуться. Все равно нужна организация, которая будет координировать все это дело, деваться некуда. Плюс вакцины, понятно, что это будет рынок, рынок, на котором весь этот капитализм дикий расцветет, кто-то заработает, кто-то потеряет. Но для того, чтобы бедные страны могли хоть что-то получить, и население не умирало там миллионами, необходима, опять же, такая организация, как Всемирная организация здравоохранения, чтобы хотя бы каким-то образом сдерживать аппетиты капитала.
Ну, то есть рано или поздно все равно Соединенные Штаты вернутся со своими, ну, финансовыми вливаниями.
Деваться некуда. Просто мир еще пока не распался. То есть вот глобализация, почему я говорю, что она еще не до конца умерла, она умирает медленно. Пока еще для того, чтобы все удерживать, и чтобы не было тотального хаоса и войн, и миллионов миграционных потоков, необходимы какие-то усилия на уровне Объединенных Наций координировать. И не откажутся пока от глобальных институтов, особенно те, которые, такие как ВОЗ. И, кстати, американцы думают о новой роли ВТО. То есть, несмотря на то, что Трамп самый ярый противник ВТО, тем не менее, они думают, что ВТО – это тоже инструмент влияния, с помощью которого можно влиять и на Китай, и на остальные страны, в том числе и на европейских партнеров. То есть это также не сбрасывается со счетов.
Ну, то есть как бы и с ВТО тоже вопрос еще открытый для них?
Да, да, да. Несмотря на то, что Трамп сделал все, чтобы заблокировать работу ВТО, вот и его советники, и не только его там ну, советники Конгресса говорят, что ВТО – это неплохой механизм, и нам бы как бы его перезапустить, перезагрузить так, чтобы он работал в наших интересах.
Да, вот интересно, что со связью происходит. Я тут какое-то время разговаривал сам с собой, как выясняется. Вот, а меня не было слышно. Ну ничего, издержки дистанционной работы. Вот. Я думаю, что мы уже продвинулись по этому поводу. И таких падений линии связи у нас больше не будет. Саш,
я надеюсь, что мы скоро увидимся вместе в студии.
Да, я слышал все, что вы говорили.
40 секунд вот. У нас остается, это важный момент.
Я понял, 40 секунд. Ну что, спасибо Александру Лосеву. Кстати, достаточное количество слушателей говорят, Саша, вам спасибо за ваш ликбез в сфере финансовой экономики и того, куда все это движется. В следующем часе у нас Ростислав Ищенко.
Да, вы пока можете присылать ваши вопросы. 5533 Вести, смс-портал и +7 900 376 363 наш номер в WhatsApp и Viber. С небольшой перерыв сразу после вернемся и продолжим.
Формула смысла.